Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Незадолго до Рождества Гленни и Берти, студенты, отправились в скалистые горы. Они давно мечтали пофотографировать зимний лес и вот теперь ехали по заснеженным дорогам, не обращая внимания на усиливающийся снег. «Снег такой валит», — сказал Берти. «Может, съездим в следующий раз? Он пройдет рано или поздно. Зато мы сделаем чудесные снимки». А снег все не прекращался. Навигатор перестал работать. Телефоны тоже. «Давай вернемся», — настаивал Берти. Но Глен отмахнулся снова. «Мы и по карте найдем дорогу. Свернуть еще пару раз, и мы у цели». В конце концов, ребята заехали в какую-то глушь. Оставив машину, они направились в лес. По карте совсем недалеко должен был открываться чудесный вид на озеро. Однако молодые люди шли и шли, а пейзаж не менялся. Снег же все падал, укрывая холодным кружевом все вокруг. Спустя пару часов парни поняли, что заблудились. Ориентироваться стало невозможно. Снегопад стал таким сильным, что они едва различали друг друга. Пареньки, не зная, что предпринять дальше, просто остановились и, бросив свои рюкзаки, повалились рядом. «Как глупо», — сказал раздраженно Берти. «Мы заблудились?» «Не ной. Снег закончит идти, и мы вернемся назад», — ответил Глен. Он уже и сам понимал, что заблудились. Но показывать растерянность перед другом Глен не хотел. Немного отдохнув, молодые люди двинулись дальше, не осознавая, что углубляются вглубь леса. Когда завечерело, Глен и Берти осознали, что окончательно сбились с пути. Куда идти дальше, они не представляли. Телефоны были бесполезны, и пареньки разожгли костер. Перекусив, ребята продолжили сидеть у костра. Прошло 2 дня. Съестное у них кончилось. Ребята могли только топить снег и пить горячую воду. Днем они продолжали брести куда-то. Но все оставалось по-прежнему. Вокруг были лишь лес и снег. Холод начал делать свое дело. Ребята стали замерзать. Горячая вода, которую они кипятили на огне в термосе, согревала всего на несколько минут. А дальше их снова пробирала дрожь. Они хотели пробыть в лесу всего полдня. А бродили по нему уже 3 сутки. Отчаявшись, ребята разожгли костер, использовав последние спички. «Нужно теперь следить, чтобы огонь не погас», — сказал Глен. Берти ничего не отвечал. Он был голоден и сильно подавлен. Его тянуло в сон, и сопротивляться чему-либо он уже не хотел. «Мы непременно выберемся», — приободривал его Глен. «Нас наверняка уже ищут. Мы не говорили никому, куда едем. Найдут нашу машину?» «Не найдут. А если и найдут, то не скоро. Мы сбились с дороги. Нам не выбраться. Здесь наверняка должны быть люди. Нас отыщут. Это национальный парк. Глен, здесь нет людей». Берти лег на снег и стал смотреть на огонь. Глен набил термос снегом и положил близко к костру. «Сейчас согреем воды. Я пойду наберу веток, а ты следи за огнем». Глен пошел пособирать веток. Руки его окоченели. Живот сводило от голода. Но он через силу заставлял себя идти и подбирать или ломать ветки. Его ждал друг, и Глен обязан был сделать все возможное, чтобы спасти и его, и себя. Взглянув в сторону, Глен вдруг увидел, что лес поредел. Решив, что там могут быть люди или дорога, Глен стал пробираться к просвету. Когда он подобрался ближе, то увидел, что стоит на небольшом обрыве, а внизу было замерзшее небольшое озеро. Решив проверить, нельзя ли спуститься вниз, Глен осторожно подступил ближе к краю. Еще мгновение, и он вместе со снежным комом сорвался вниз. Очнулся Глен в каком-то доме. Было тепло. Рядом пылал огонь в печи. Он был закутан в какие-то меха. Все болело. Голова кружилась. Глен попытался вспомнить, что произошло. Но он помнил лишь, как упал с обрыва. Он повернул голову и увидел рядом с собой мужчину, который лежал совсем рядом и обнимал его. У парня перехватило дыхание. Он замер и молча смотрел на мужчину. Осторожно приподняв шкуры, Глен обнаружил, что оба обнажены. Он был в одной постели с мужиком. У Глена все похолодело внутри. И в это время мужчина тоже открыл глаза. «Отогрелся уже?» — спросил он Глена и, протянув руку к его лицу, дотронулся до лба ладонью. Глен оттолкнул руку мужчины и хотел крикнуть, но не смог издать ни звука. Горло болело невыносимо. Говорить он не мог. «Лежи», — сказал мужчина, укрыв Глена мехами. «Меня зовут Рэй. Я лесничий. Я подобрал тебя, когда ты замерзал. Твое счастье, что я делал обход. А это...» — он кивнул головой, намекая на отсутствие одежды. — «Я отогревал тебя. Человеческое тепло лучше всего в такой ситуации. Не бойся, я тебе ничего не сделал. У тебя жар, ты очень сильно простыл. Лежи». Мужчина встал, и Глен увидел его мускулистое сильное тело. Мужчина был брюнет. Дня 2-3 он не брился и выглядел весьма брутально. Одевшись, он покопался в шкафчике и вскоре вернулся со шприцом. «Это антибиотик. Больше у меня ничего нет». Глен был слишком слаб от жара и головной боли и не мог сопротивляться или что-то спрашивать. Полежав немного, он снова погрузился в сон. Шло время. Мужчина заботился о Гленне, поил бульоном или чаем, делал уколы. Недели через две Глен смог говорить. Горло болело уже не так сильно. Кашель тоже давал более спокойно спать ночью. И молодой человек рассказал мужчине все, что произошло. «Я должен вернуться к Берти. Он там один. Он может погибнуть». Рэй взглянул на Гленна и, немного подумав, сказал: «Я слышал звук вертолета. Уверен, его спасли. Но я должен проверить. Я схожу сам проверить. Я понимаю, где это. Но с ним все в порядке. Не беспокойся. Ты слишком сильно простыл. Тебе надо быть дома». К концу третьей недели Глен почти полностью поправился. Рэй проявлял к нему все это время такую заботу, что Глен рядом с этим человеком чувствовал себя спокойно и защищенно. С каждым днем он привыкал к Рэю и почти неотрывно следил за ним, за каждым его движением, за тем, как он готовит, колет дрова во дворе, как подкидывает поленья в печь. А вскоре Глен и сам начал помогать ему, чем мог. Как-то Рэй готовил обед, и паренек подошел к нему. «Умеешь готовить?» — спросил Рэй, улыбнувшись. «Нет». «Научишь?» Глен подошел к Рэю, и тот подал ему нож. Он встал сзади Гленна и взял его руку в свою. «Смотри, как надо. Берешь, держишь вот так, и теперь осторожно режь». Мужчина начал потихоньку резать овощи. Гленну так нравилось, что рядом с ним находится этот сильный мужчина. Ему хотелось прильнуть к нему. Он старался коснуться спиной его тела, и мужчина, как ему показалось, совсем не сопротивляется этому. Когда Рэй взял кусок мяса и стал показывать, как надо солить, Глен дотронулся до кисти мужчины. Рэй на несколько секунд замер, но потом, улыбнувшись, продолжил готовить. После ужина Рэй прилег на мягких шкурах около печки, в которой полыхал огонь. Глен сидел за столом и наблюдал за мужчиной. Он испытывал к нему такую странную тягу, что не выдержал и сел рядом. Рэй потрепал его по темным волосам. Они сидели вместе молча и смотрели на языки пламени. У Гленна все замирало внутри. Он не понимал, что с ним происходит, и сделал то, что было единственно возможным. Коснулся щеки Рея губами. Мужчина взглянул на Гленна. Он так пристально смотрел, что Гленн смутился и сказал: «Я просто так». Но Рей провел рукой по его волосам. «Я почти в отцы тебе гожусь, малыш». Но Гленн, почти не контролируя себя, дотронулся губами до уголка рта Рея. У него все задрожало внутри. Губы Рея были такие теплые и мягкие, что Гленн невольно еще и еще раз коснулся их. Мужчина повернул свое лицо к парню и посмотрел ему прямо в глаза. «Ты уверен, что хочешь этого? Ты ничем не обязан мне». Но Гленн смотрел на мужчину таким взглядом, что тот вдруг страстно поцеловал его. Когда он отпустил Гленна, тот был в полном замешательстве. Он дотронулся о своих губ и посмотрел на Рея. «Я тебя уколол?» Не брился несколько дней. Рей потрогал свой подбородок и щеку. «Нет, вовсе нет». Рей словно думал о чем-то. А Гленн не знал, что предпринять дальше. Он чувствовал себя глупо и одновременно желал, чтобы Рей снова коснулся его. «Ты точно уверен?» — еще раз спросил Рей, и его взгляд стал совсем другим. Вместо ответа Гленн коснулся его щеки. Рей тоже провел рукой по лицу парня и чуть приподнял его лицо. После коснулся его шеи. Он снял с себя рубашку и потом помог стянуть футболку и Гленну. Они любовались на красивые сильные тела друг друга. Рей спросил: «Спортом занимался? У тебя сильные плечи. Ты крепкий. Плаванием?» Рей погладил по плечу молодого человека. А тот, завороженный сильным торсом мужчины, дотронулся кончиками пальцев до его груди. Гленн рассматривал каждый дюйм тела мужчины. Он не знал, что говорить, и просто смотрел. Затаив дыхание, Рей внимательно наблюдал за Гленном. Он чувствовал, как парень волнуется, и осторожно обнял его. Он положил его голову себе на грудь и погладил по спине. Осторожно поцеловал в голову. Гленн слышал, как бьется сердце мужчины. Он обнял его и взглянул на него. Рей улыбнулся и поцеловал Гленна, а после бережно уложил его на спину. Гленн медленно провел пальцами по его лицу, и Рей, склонившись к нему, нежно коснулся губами его лба, носа. Гленн хотел поцеловать его, но Рей отпрянул и чуть улыбнулся. Потом он приблизился к Гленну и почти коснулся его губ. Гленн ощущал его дыхание и хотел приникнуть к нему губами. Но Рей вновь не дал ему этого сделать. Молодой человек немного растерянно и удивленно взглянул на Рея. «Не торопись», — прошептал мужчина. Рей начал нежно касаться поцелуями шеи и торса Гленна, одновременно мягко освобождая его от брюк и белья. Гленн хотел расстегнуть джинсы Рея, но тот сказал: «Не сейчас, ангел, я сам все сделаю». Рей продолжал целовать грудь Гленна и потом, глядя на его лицо, коснулся языком живота. Гленн глубоко вздохнул. Мужчина поцеловал живот Гленна несколько раз и после лег на него. Рей осторожно дотронулся до губ Гленна, и он приоткрыл рот, словно приглашая. И мужчина, анконец, поцеловал его. Их языки сплелись, словно в танце. Это было так восхитительно, что Гленн замер, и у него закружилась голова. Гленн стал ласкать руками мощную спину Рея, а мужчина целовал и целовал его. «Нравится?» — оторвавшись от Гленна, спросил мужчина. «Да», — довольно улыбнувшись, заявил Гленн. «Еще, давай я пойду хоть побреюсь». Гленн в ответ отрицательно повертел головой. «Мне это не важно, ты такой красивый». Глен рассматривал и рассматривал Рэя, и тот почти смутился. «Что ты во мне нашел? Тебе бы пацана помладше». «Нет, ты не будешь жалеть?» Глен отрицательно и твердо покачал головой. Рэй снова поцеловал Гленна и стал снимать свои джинсы. Они лежали рядом, в мехах. Красные отблески огня играли на их лицах и телах. От Рэя, привыкшего к суровой жизни среди непроходимых лесов, парень не ждал такой нежности, и то, как мужчина касался его, вызывало в нем невероятные эмоции. Эти сильные руки вынесли его из снегов, среди которых он замерзал. А теперь, такие теплые и умелые, дотрагивались до его кожи. Рэй осторожно начал ласкать низ живота и бедра Гленна, даря ему одновременно поцелуи. Глен ничего не говорил, он только принимал ласки мужчины и вскоре почувствовал, что не может сдерживаться дальше. Член его напрягся, и Рэй сразу прильнул к нему и начал водить по нему жадным языком. Неожиданно, он заглотил его и начал сосать, одновременно играя языком. Губы Рэя плотно обнимали член Гленна и страстно скользили по нему. Глен стонал от вожделения и сжимал мускулистые плечи Рэя. Глен был так возбужден, что кончил совсем скоро, и Рэй улегся рядом, продолжая нежно ласкать его. Он смотрел на молодого человека взглядом, полным желания, и Глен тихо спросил его: «Что мне надо делать?» «Повернись на живот». Глен повернулся. Мужчина провел руками по его спине и сжал попу. Потом склонился и поцеловал в поясницу и спустился ниже, покрывая поцелуями и покусывая упругую попу Гленна, поглаживая его бедра. Рэй смочил палец слюной и начал водить им по анусу Гленна, постепенно проникая глубже и глубже. Парень иногда вздрагивал, но Рэй уже не собирался отступать, и вскоре уже два его пальца вошли внутрь Гленна. Рэй, немного погодя, раздвинул ягодицы парня и начал водить кончиком языка по вожделенной дырочке Гленна. Глен содрогался и не сдерживал крики страсти. Он словно растворялся от удовольствия, когда Рэй вводил свой сильный язык в дырочку Гленна, изласкав попу парня и приподняв его бедра. Мужчина поводил внушительной головкой члена по анусу Гленна и, медленно надавливая, ввел ее в парня. Глен охнул, но Рэй продолжил свое дело. Гленну было больно, но он терпел. Парень лишь сопел и невольно сжимался. Меньше всего ему хотелось, чтобы Рэй остановился, боясь причинить ему неприятные ощущения. «Расслабься, ты не пускаешь меня. Прогнись немного», — сказал Рэй. Рэй надавил на поясницу Гленна, чтобы он принял удобное положение. Одной рукой он взял его за талию, другой продолжал вводить свое орудие. Парню было больно, но он желал, чтобы Рэй слился с ним в одно целое. Рэй ввел отвердевший член в парня и начал двигаться, медленно, стараясь не причинять боли. Но парень не обращал внимания на боль. Ему нравилось, что им овладевает Рэй, и постепенно он уже стонал от страсти и вожделения. Боль притупилась и доставляла удовольствие. Мужчина разошелся сильнее и всаживал в него свой ствол полностью. Время, казалось, остановилось, и двое наслаждались близостью. Когда Рэй кончил в Гленна, то лег и обнял парня. Они тяжело дышали, от жара огня их тело казались раскаленными. Рэй обнял парня и прижал к себе. «Все хорошо?» — спросил он, целуя его волосы. «Да». Глен смотрел на член Рэя и коснулся его рукой. «Как он тебе?» — улыбнулся мужчина. «Устрашающий». Они рассмеялись и слились в поцелуи, не выпуская из рук члены друг друга. Глен от пережитого еще не мог прийти в себя, но ему было так хорошо рядом с мужчиной, что он прижался к нему, свернувшись калачиком. Рэй укрыл его шкурой и приласкал. А погода не улучшалась. Шли недели, морозы и не думали уменьшаться. Снегопады тоже почти не прекращались. Иногда Рэй и Глен вместе ходили по лесу. Или просто играли в снежки. Катались с пригорков на лыжах. Но после этого кашель у Гленна усиливался, и Рэй старался, чтобы парень немного бывал на морозе. Лекарств у него особых не было, и мужчина берег Гленна. Как мог. Ежедневно Рэй делал попытки связаться со спасателями или хоть с кем-то. Но ничего не выходило. Когда он в очередной раз пытался выйти на связь, Глен подошел к нему и остановил. «Не надо. Я хочу остаться с тобой». Он был влюблен в Рэя и боялся, что их разлучат. «Но тебе, может быть, нужна медицинская помощь. Уже февраль, а ты все еще кашляешь. Едва выходишь на воздух, и снова болезнь возвращается. У меня нет медикаментов, а в долину вертолет легко долетит. Мы отрезаны ото всех. Дорог нет, нам самим не пройти. Я не выведу тебя до весны. Я здоров. А кашель? Это не страшно. Я хочу быть с тобой. Всегда?» Глен сел на колени Рэя и обнял его. «Ты оставишь меня тут? Оставишь?» Спрашивал и спрашивал мужчину Глен. «Конечно, оставайся. Но почему ты не хочешь домой? Тебя наверняка ищут. Подумай о родителях, друзьях». Глен ничего не ответил. Он лишь твердил: «Оставь меня с собой. Обо мне никто не переживает. Что случилось? Почему не хочешь домой?» Рэй обнял парня и дотронулся до его волос. Глен улыбнулся и сказал: «Я навсегда хочу остаться тут. С тобой». Рэй поцеловал паренька и успокоил: «Не переживай так. Я никуда тебя не гоню. Живи сколько хочешь, мой ангел». Они так посидели, обнявшись, и потом Рэй сказал: «Я пойду сделаю обход. Вернусь поздно вечером». «Хорошо», — воскликнул Глен. «Я буду тебя ждать. И я хочу кое-что сказать тебе». Рэй одевался и не расслышал паренька. «Что? Ты что-то сказал?» — переспросил он. «Я скажу тебе, когда ты вернешься», — улыбнулся Глен. Рэй подмигнул пареньку и скрылся за дверью.